Молодежь, сначала серия вопросов на одну примерно тему. Как практически заниматься богопознанием? Это такой общий вопрос и потом некоторые вариации, но с тем же самым смыслом. Как правильно научиться богопознанию, если слаба и мало веры? Я хочу по этой записке привести 17 главу Евангелия от Луки, как это работает, богопознание и вера. Смотрите. Интересные часто парадоксы в Евангелии, как будто бы между собой не связанные случаи. Вот если проследить коротко, бегло по 17 главе Евангелия от Луки. Христос учит своих учеников в отношении соблазнов. Потом говорит, что если против тебя согрешит брат, то прости ему, сколько бы он там ни согрешал, покаяться, прости. И апостолы спрашивают его, умножь в нас веру, спросят. Потом Христос отвечает, что если бы у вас была вера с горчичное зерно, то вы сказали бы этой смоковнице, она бы вас послушалась, исторглась, переместилась и в море бы ввергнулась. Потом приводит притчу о рабе, который, или слуге, который служил своему господину, и господин ему спасибо не сказал. Потом приводится случай про 10 прокаженных исцеления, и один вернулся, чтобы поблагодарить. Кажется, какие-то вообще между собой не связанные ситуации. Они его спрашивают об одном, он отвечает как будто бы совсем на другую тему. Друзья, здесь есть логическая всему связь. И если мы найдем эту связь, это будет частично ответом на этот вопрос в отношении богопознания и веры. Смотрите, как тут все интересно получается. Они его спрашивают. Так просят его, умножь нас веру. Они думают, что для того, чтобы брата прощать по многу раз на день, для этого нужна очень большая вера. Христос им отвечает, что нет, дело не в размерах веры. Даже если маленькая вера будет, она будет способна творить чудеса, сверхъестественные вещи, даже если будет горчичное зерно. Дело не в размерах веры, по-другому говоря, уже перевожу. Дело в том, чтобы вы правильно представили свое положение перед Богом, и тогда у вас будет вера правильно сформирована, и тогда вы сможете эти вещи совершать, как прощать брата своего. И он приводит не случайно здесь эту притчу про раба пашущего или пасущего, который приходит и служит еще господину, идет вторым поприщем, и господин ему даже и спасибо не говорит за его великие заслуги. То есть, по-другому говоря, когда раб или слуга сознает свой статус, что он ходит перед господином, то многие вещи он делает не для того, чтобы получить почести, а это просто его естественная жизнь. Это естественное его выражение понимания того, кто он есть перед своим господином. А потом приводится притча о 10 прокаженных исцеленных, один только возвращается, и что интересно, Христос удивляется не одному, который пришел поблагодарить, а он удивляется 9, которые не пришли поблагодарить. То есть, Христос говорит ему, вера твоя спасла тебя. Это естественная реакция быть благодарным Богу за дарованное спасение. То есть, моя вся жизнь христианская, она является бесконечной благодарностью за то, что для меня сделал Бог. Когда я это понимаю, у меня правильное представление о Боге, тогда многие вещи для меня становятся просто естественными, такими, как прощать моего брата по многу раз. Все связано между собой. И Христос говорит этому исцеленному, который вернулся, «Вера твоя спасла тебя». Не «вера ваша спасла вас», а «вера твоя спасла тебя». И речь тут не идет о ее размерах, с горчичное зерно или она больше. Речь идет о том, что она правильно все поняла, эта вера. И что естественно для человека спасенного прийти и поблагодарить, выразить свою благодарность. Поэтому, когда у нас становятся трудные вопросы христианской жизни, как брата прощать, как еще какие-то совершать вещи трудные в христианской жизни, для этого ты просто должен кое-что понять о Боге и кое-что понять о себе, в каких вы отношениях. И тогда многие вещи, которые кажутся для тебя трудными, они станут просто естественным выражением твоей благодарности за дарованное спасение. Вся моя христианская жизнь должна быть сплошной, бесконечной реакцией на дарованное спасение и благодать через Христа. Вот примерно такой смысл. То есть смотрите, если я слаба и мало веры, что мне делать? Богопознание. Занимайся правильным пониманием, представлением о Боге. Это будет формировать твою правильную веру. И даже если она будет с горчичное зерно, и даже если она будет маленькая. Но если она правильная, то она правильно тебе будет диктовать твои действия. Вот примерно такая схема. Вот так она работает. Это здесь по 17 главе хорошо показано. Как практически формировать представление о Боге, читая Слово Божие? Похожая дальше записка. Брат Миша, дайте, пожалуйста, практические советы, как правильно изучать Слово Божие, чтобы формировалось правильное познание о Боге, формировалась правильная вера и поведение. Заранее сердечно благодарю. Опять же, мы начинаем с правильного понимания Бога. Тогда формируется правильная вера, которая зацепляется не за какие-то установки, не за какие-то, может быть, там культурные традиции, за откровение Божие. Правильно тогда формируется вера. Когда она правильно формируется, она правильно мне диктует мои действия, мое поведение становится правильным. Но все начинается с правильного представления о Боге. Теперь, какие можно дать практические советы, как же все-таки, читая Библию, лучше понимать Бога, лучше Его познавать, и чтобы мое чтение Библии было эффективным в плане богопознания. Ну, конечно же, всегда себя постоянно спрашивать, что нового я узнал о Боге после этого чтения? Вы этот вопрос, кстати, можете задавать, когда вы слушаете музыку или там чье-то пение. Тоже этот вопрос задавать. Что нового я узнал о Боге? И мне все это и так было понятно. Вот, при чтении Библии, что бы я, допустим, в этот час порекомендовал? Что желаю себе, то желаю вам. Во-первых, я посоветовал бы постоянно поддерживать интерес к Писанию, потому что у нас идет бесконечная битва за захват нашего интереса. То есть ты что-нибудь интересненькое послушал, смешное, развлекательное, шоу, вот, и потом после этого Библия окажется какой-то не очень интересной. Постоянно борись за то, чтобы привязать свой интерес к Писанию. Тебя будет очень много все отвлекать. Как вот кто-то написал, клиповое мышление. Кто-то на нас давит постоянно, чтобы у нас вот это клиповое мышление развивалось. И оно уже какое-то становится неспособное, неадаптированное к принятию Божьего откровения, и Библия становится какой-то скучной и неинтересной. Борись бесконечно за этот интерес, подогревая его к Писанию. Как это можно делать? Это можно делать, если послушаться того совета, который был дан Иисусу Навину. Бог ему сказал так: «Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней постоянно, день и ночь». И вот если так будешь поступать, в точность будешь делать, то в точности будешь исполнять, что в ней написано, в этой книге. Кажется, когда-то я задал вопрос такой, зачем от уст, почему от уст, почему не от глаз? Мы читаем же все-таки глазами. Или от ушей, если кто-то читает, а мы слушаем. Почему от уст? На практике я это понял. Я стал замечать, когда я читаю Библию так, чтобы из нее что-то взять такое, чем бы я сегодня мог поделиться со своей семьей, со своей женой. Она, кстати, очень радуется. Это задача каждого мужа-христианина – делиться Божьими откровениями с женой, с детьми. Это первое. Вот самые первые мои слушатели – это моя семья. Вы, как не семейные люди, все равно вокруг вас есть близкие, с кем можно поделиться. Начните делиться тем, что вы прочитали утром. Пусть эта книга не отходит от ваших уст. Прочитали, где-то расскажите. Прочитали, что-то поняли, попробуйте этим поделиться с другим. Когда вы будете рассказывать или пересказывать, или открывать свои новые какие-то представления, или то, что вам было интересно или приятно из того, что вы утром почитали, у вас будет незаметно подогреваться интерес к Писанию. И если вы зададитесь такой целью, обязательно каждый день хоть одному человеку, но что-то рассказать из того, что я прочитал утром, ваш интерес к Писанию будет обязательно подогреваться, вы будете упражняться в этом. Вы же не сможете рассказывать неинтересные вещи. Вы обязательно постараетесь рассказать это интересно. А чтобы рассказать интересно, нужно, чтобы вам это было интересно. И вы будете упражнять свой мозг, чтобы текст библейский стал для вас интересным. Так можно упражняться. Вот, мой друг, который был миссионером в Китае какое-то время, он много рассказывал всяких китайских историй и своих наблюдений в Китае. И он говорит, что китайцы очень любят, как пишут их иероглиф. Вот если нам выводить какие-то буквы красиво, мы не будем испытывать умиления. Ну да, красиво, эстетично. Но китайцы придают большее значение своим иероглифам, чем мы своим словам и буквам, когда они пишутся. И, говорит, бывает такая картина, один какой-нибудь человек, который может красиво иероглифы писать там на асфальте, вокруг него собирается целая толпа, и они просто блаженствуют, их иероглифы пишутся на асфальте. Для них это больше, чем просто письменность. Для них это история, для них это религия. Они ни за что не променяют свои иероглифы сложные на какой-нибудь более простой язык. Они наслаждаются. Откуда это у них? То есть они видят какую-то ценность в своих иероглифах, и они наслаждаются, когда их пишут на их глазах эти иероглифы. То есть приучены, их интересы приучены. То есть это приучается. Если сегодня тебе Библия неинтересна, это можно поправить, приучая себя заинтересовываться библейским текстом и делиться с кем-то другим. Еще что? Можно и нужно читать в объеме, чтобы тебе не просто какой-то стишок открылся, а желательно, чтобы ты книгу или замысел понял. Вот я сейчас книгу Откровения, да, в прошлом году я пересматривал свои позиции, свое понимание книги Откровения. Я вообще ее по-другому понимаю, не так, как раньше. Для меня она стала очень дорого. Я постарался ее понять глазами семи церквей малоазийских. Она стала мне понятней. Не глазами трех шестерок, не через призму масонства, глобализации, чипов, через призму семи церквей, что они должны были понять, когда они получили эту книгу Откровения. Она захватила меня, я наслаждаюсь этой книгой, я получаю утешение через нее, я готов с другими делиться теми открытиями, которые я там нашел в этой книге. Это подвигло меня ехать там в марте, чтобы проехаться по этим городам и кое-что увидеть для себя и отметить. Я только на одно послание Ефесской церкви, наверное, может быть, затратил, ну, более 100 часов. Там 7 стихов всего, послание Ефесской, ангелу Ефесской церкви, 7 стихов. У меня, может быть, ушло более 100 часов на исследование. Используйте справочные материалы. Все, что помогает погрузиться в эту обстановку. Историко-культурный контекст, какие-то справочные материалы. Сегодня все это в таком доступе. Если бы наши отцы и деды имели такой доступ к материалам современным, я думаю, они не упускали бы возможности. И материала очень много интересного, который поможет. Сегодня есть всякие подстрочники. Сегодня можно осмыслить слова уже в греческой коннотации. Можно, столько сегодня есть возможностей. Я просто удивляюсь. Чем больше я исследую эти 7 малоазийских церквей, тем больше я понимаю, что я почти ничего не знаю. Я так мало знаю. Сколько еще бездн открывается. Я погружен в этот интерес. Мне очень, это меня очень вдохновляет. И всегда готов поделиться тем, что нового я нашел в этих 7 посланиях, 7 церквам. Это захватило меня. И что еще, друзья, применение на практике. Если вы будете практиковать библейские тексты, которые вы читали утром, один стишок, одна какая-то мысль, но вы зададитесь целью в течение дня обязательно на практике применить то слово, которое вы читали утром. Поверьте, что эти тексты станут для вас дороже, потому что они будут политы вашими слезами и потом. А все, что достается слезами и потом, будешь пожинать с радостью. Поэтому, если вы будете практиковать каждый день библейские тексты, даже если они очень простые вам кажутся, это слово станет для вас дороже. Ваш интерес возрастет к Писанию. Вы почувствуете и поймете, и увидите, что Библия стала частью вашей жизни, что вы погрузились в мир Библии. Нам всегда будет о чем поговорить. Встретившись, мы всегда найдем общую тему. И мне очень нравится встречаться с теми, кто умнее меня, кто лучше Библию знает, и что-то послушать, чтобы новое что-то. Вот те же китайцы, им если скажи, а вы знаете историю этого иероглифа? Нет, не знаем. Хотите узнать? Так миссионеры, когда пришли первые в Китай, они не знали, как ключ подобрать к их сердцам. И они думают, что же делать? Давайте в иероглифы вникнем. Как еще к ним подобраться? О, и они обнаружили, что некоторые иероглифы имеют чисто библейское происхождение. И они их нашли примерно таких 25. И они спрашивают китайцев, а вы знаете происхождение этого иероглифа? А смысл его ведет, этого иероглифа, капитально, прямо очень красноречиво, к сообщению, к описанию библейского потопа. Там даже есть такие понятия, как искупление. И именно все это ведет к закланному агнцу. Такие иероглифы интересные. И они спрашивают, а вы знаете их происхождение? Нет, не знаем. Хотите узнать? Да, собирайте народ. Собирается толпа, и они начинают там объяснять смысл и историю происхождения этого иероглифа. И они подобрали ключ к сердцам. То есть они любят свои иероглифы. Почему они больше любят свои иероглифы, чем христианин любит Божье Слово? Поэтому нам всегда будет интересно друг с другом встретиться, даже если мы не знакомы. У нас всегда будет общая тема. Мы вместе познаем, вместе открываем, делимся. И еще последний сейчас вопрос. Богопознание только через Слово или каким-то особым образом? Конечно, есть случаи, когда мы что-то узнаем через особые случаи, но это больше индивидуальное, то есть где-то Бог нам подсказывает, что нужно делать. Ну, там, например, наша дочка, маленькая малышка, она умирала, и ее в больнице просто убивали своим неправильным, неверным лечением. Моя жена сама медик, и она видит это неправильное лечение, говорит, вы неправильно лечите малышку? А ей говорят, ты еще будешь нас учить. Она связывается со своей сестрой, тоже врач. Она говорит, малышку в охапку и бегите срочно с больницы. А понимаете, какая ситуация? Она уже умирает, они ее просто убивают. И сейчас, если ты прибежишь с малышкой домой, и она умрет дома, тебя еще обвинят, что вы отказались от официальной медицины, и ребенка загубили у себя дома. Вот такие баптисты страшные. Ситуация очень тяжелая, и просто сейчас нужно от Бога получить откровение. Я не буду говорить как, но моя жена получила от Бога ответ, что нужно делать. Конкретно она получила ответ, что да, надо забирать ребенка и срочно домой. И дома, молясь, ухаживая, назначив правильное лечение, дистанционно там с сестрой своей связывается, медленно-медленно малышка вышла из этого состояния уже предсмертного, была спасена. То есть такие случаи, когда Бог что-то там координирует, подправляет, дает какие-то личные откровения через обстоятельства, еще какие-то, это может быть, конечно. Друзья, но мы говорим об универсальном откровении, которое формирует нашу веру. Вот в этом случае, конечно, Библия. Вопрос здесь так звучит. В беседе со старшими братьями относительно проповеди часто звучит фраза «Нужно получить откровение слова от Бога». Но разве Писание само по себе не является этим откровением? Вот смотрите. Да, с одной стороны, Библия является откровением, Слово Божие является откровением. С другой стороны, братья говорят, надо получить откровение от Бога, чтобы там, допустим, говорить слово. Из жизни Исаака, смотрите. Бог дал откровение Исааку. Какое? Через Ревекку. Какое откровение Бог дал Исааку через Ревекку? Что будет два племени? И что больше, меньше будет, больше будет служить меньшему, да? Будет слугою. Такое откровение. Исаак это откровение, по всей видимости, не сделал своим откровением. Это Ревекке было откровение. И как-то Ревекка уже к Иакову была, присматриваясь к братьям. Там даже не сказано, что старший и младший. А больше будет служить меньшему. И, возможно, даже здесь это больше, ну, как смысл такой, что не то, что старший и младший брат, а кто будет вести себя как меньший, он будет больше. Возможно, Ревека, используя это откровение, она как-то вот свои интересы сместила в сторону Иакова, как-то он ей был ближе. Исаак, по всей видимости, это откровение не сделал своим откровением, и он больше посматривал на Исава. И случилось то, что случилось. «Приготовь мне кушанье, я тебя благословлю». Бог дал откровение семье Исаака, но Исаак это откровение не сделал своим. И готов был уже Исава благословить. Но вдруг случается все не по сценарию, не так, как себе подумал Исаак, запланировал. И вдруг он благословил вот, не того, кого хотел. Кстати, Иаков боялся, а вдруг меня проклянет отец. И у него был большой риск получить проклятие. И смотрите, что получается. Когда Исаак узнал об этом обмане, то написано, что сильно вострепетал дух Исаака. Сильно он вострепетал, очень. Великий трепет его объял. А почему? В том, что его просто так вот обманули? Смотрите, что получается. В послании к евреям написано: «Верою Исаак благословил Иакова». А где здесь логика? Ведь он же хотел благословить Исава, а послание евреям говорит, что он верою благословил Иакова. Как так получается? Он же нечаянно благословил Иакова. А получается так, что Исаак ничего не стал менять. Он пересмотрел свое представление о Боге, божественное откровение, и понял, что это было все по замыслу Божьему, даже несмотря на то, что так с ним жестоко обошлись. И потом он свое благословение дублирует, когда прощается с Иаковом, и Иаков бежит к Лавану. И он дублирует свое благословение. Так вот, то, что Исаак благословил Иакова, это отмечается как вера Исаака. Смотрите, он пересмотрел откровение Божие, а отсюда сформировалась уже правильная вера. И на основании правильной веры, понимания Бога, он действует, он благословляет того, кого надо, как первородного, как благословенного, избранного человека. Поэтому, друзья, Бог дает откровение, слово свое, да, оно откровение, но оно может не стать моим откровением. Когда оно становится уже моим, тогда оно достигло своего адресата. Поэтому так, наверное, братья и говорят, чтобы получить от Бога откровение. Он его дает, теперь его возьми, чтобы оно стало твоим откровением, то, которое Бог тебе дал.
Смотри, скорее всего, речь шла не об этом. А речь идет о следующем. Есть определенные принципы герменевтики или толкования текста. Можно ли допускать нарушения и просто говорить, ну, ты так читаешь, я так читаю, мне так открыто. Пример. В диспуте мусульманина с христианином интересно интерпретировал мусульманин текст, всем нам известный, Слава сегодня говорил о нем. Когда Фома встретил воскресшего Христа, мусульманский проповедник сказал так: читать это надо приблизительно так. Это не признание Иисуса Христа Богом, а это обыденное, когда нас что-то удивляет, мы говорим: ой, Господи Боже наш. То есть мусульманин интерпретирует так этот текст, не призная, что Фома признает господство Иисуса Христа, это просто, как он говорит: ой, Боже мой, как бы, да, такое случилось, что-то, ну, интересное такое. Речь, скорее всего, об этом идет. Сегодня очень много толкователей, очень много людей, которые интерпретируют Священное Писание, тексты. Кстати, мне бы хотелось, чтобы ты сказал об отношении к оригиналу. Ты вскользь сказал, что подстрочники, но это не вскользь, это фундамент, потому что есть язык оригинала, мы от этого никуда не денемся. Немножко вот эту сторону здесь не имеем ли мы права, просто открыл Библию, помолился, выхожу за кафедру и как читаю, так и вижу, игнорирую контекст, исторический контекст, об этом откровении. Прокомментируй, пожалуйста, и о правилах, и о языке оригинала.
Ну, Андрей привел, наверное, такие ситуации, как один брат вышел, и у него он все на откровение Божие, что откроется. И открылось ему: «Выйди, возлюбленная моя». Он еще раз прочитал, пока читает, думает, что ж говорить на этот текст. «Выйди, возлюбленная моя». Еще потом Вийде, і вже хтось не видержав, збав. Ну, не томіть душу, чого ж вона не виходить. Звісно, так нельзя відноситися к Слову Божому і так його проповедувати. Существують принципи герменевтики, екзегетики. Об этом, конечно, очень часто говорят, особенно в последнее время. Братья, даже вот молодежь очень сильно сейчас этим вопросом интересуется, и это хорошее движение на самом деле. И существуют, да, принципы герменевтики, как правильно это взять, применить это место, можно ли такие тексты применять в моей там ситуации, или я просто это вырвал из контекста. Ну вот, по вопросу, я упомянул с утра об одной женщине, которая вот написала, да, «А чё бы я боялась там Елеуя?» Ну, злословить. Она злословила Елеуя. «Боящийся несовершен в любви». Вот как это? Это выдернуто из контекста или нет? Или она вот действительно Словом Божьим, вот здесь она, у нее опора это Слово Божие. И потом она ниже еще пишет, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть она намекает на то, что у нее чувствования такие же, как во Христе Иисусе, и поэтому она спокойно злословит Елеуя. Но у Иисуса таких чувствований точно не было. Тем более, что в контексте 2 главы Филиппийцам речь идет о почитании один другого выше себя. А здесь явно она надмевается, она явно свысока смотрит на этого Елеуя. А потом начала меня злословить. Ну там создатели канала это дело увидели и быстро, как вирус какой-то почистили. Это зло... Она перешла уже на меня, чтобы злословить меня. Хотя очень много текстов применяла из Писания и потом дошла до злословия. Я даже не успел написать, что ваше, среди вещей, которые действительно меня интересуют, ваше мнение обо мне находится где-то между проблемами миграции ушастой совы и особенностями налогообложения в Зимбабве. Я даже не успел написать, уже раз удалили ее злословие. Принципы герменевтики, экзегетики обязательно. Выдирать из контекста нельзя. Вот это ее богословие. Она повыдирала все из контекста. И с такой спокойной совестью она может всех злословить. Она ничего не боится и всех злословит, потому что боящийся несовершен в любви. Конечно, это жестокое и резкое нарушение принципов. То есть ты посмотри, в каком контексте, что здесь имеется в виду. Ты посмотри, загляни в Филиппийцам 2 главу, о чем там идет речь. Да у тебя точно нет чувствований Христовых никаких, раз ты так злословишь всех. И не почитаешь один другого выше себя. И я там выразил ей уважение, а она наоборот, я не уважаю, пишет там. А я уважаю вас, все. Если там я огорчаю, не расстраивайтесь, если я с вами там не согласен. Я хотел как-то по-нежному, там все по-доброму. И она потом раз только гадости написала. А текстов очень много применяла из Библии, повыдергивала. И все свидетельствует как раз о том, что человек... нарушает все эти принципы толкования, экзегетики, герменевтики, все повыдергивало для того, чтобы оправдать свое злословие. Ну, об этом говорят на семинарах, на курсах. Это нужно работать с молодежью. Например, руководители молодежи, они эти вещи, конечно, должны показывать, как правильно работать с текстом. То есть, если они ездят на какие-то курсы проповедников, и там на этих курсах им преподают эти основы герменевтики, экзегетики, правила толкования библейского текста, где-то они касаются греческого языка, подстрочника. Мне очень интересен этот оригинал, язык оригинала, потому что, изучая даже эти 7 посланий, 7 церквам, я вижу, как много мы теряем, не докапываясь до этих... Я очень люблю в этих словах ковыряться. Там столько много содержания, там столько много удивительного. И мне это сильно-сильно нравится, когда ты используешь эти греческие слова, чтобы понять смысл слова в подлиннике. Не то, что у нас что-то тут искаженное в синодальном, просто в каждом слове есть свои оттенки, и не всегда перевод может передавать эти оттенки. Поэтому, конечно, язык оригинала, греческий, Новый Завет, еврейский, Ветхий Завет, конечно, это здорово. Тем более, столько сегодня есть сопровождаемых библейских программ, обеспечений программных, хороших, Bible Zoom и еще. Очень хорошие есть замечательные разработки, которые нам помогают даже услышать, как это слово звучит в оригинале, где оно использовалось в практике древней, это слово. Это здорово. Это все как раз вопрос изучения, исследования. Это очень интересно.
Миш, поэтому, можно да. еще одно да. краткое, может быть, дополнение?
Мы часто слышим слово «откровение», «откровение». Моделируем ситуацию. На кафедру заходит проповедник. Говорит: «Братья и сестры, у меня сегодня, я читал Библию, получил откровение. Я хочу поделиться с вами откровением». Не лучше ли заменить слово «откровение», скажем, «я так понимаю, братья и сестры». Потому что слово «откровение», ну, если брат получил откровение, то...
С этим не поспоришь.
Это Божье слово, это... дополнительное откровение к Библии, которое нужно записать и доклеить 67-м томом к Библии. То есть в этом есть определенная опасность сказать, что я получил откровение, то есть там делиться откровениями. То есть это, ну, не лучше ли заменить словом «я так понимаю», скажем.
Ну, наши отцы скромничали очень. Я разговаривал с одной представительницей такой ревностной из харизматов, и она использовала часто: «Я получил откровение, откровение, откровение». Я говорю: «Ты знаешь, вот мне кажется, ты только начинаешь свой путь». А наши дедушки, они избегали таких слов. Мой дед, несмотря на то, что он получал много открытий в жизни, и были даже, ну, вплоть до явления ангелов, но он нигде это не рассказывал. Он это держал в секрете, чтобы... Это его личное. И он только шепотом мне рассказывал, какие вещи он лично переживал. И не делал это достоянием кафедры. И то он не говорил там: «Я получил откровение». Он часто использовал такие слова: «Мне положилось». Вот, у меня возникло такое побуждение. То есть явно намек на то, что Бог с ним работает, ему что-то открывает, а он использует такие скромные слова. Это нам, конечно, нужно учиться, да. Потому что правильно Максим сказал, что когда человек сказал «мне откровение», значит, с этим уже спорить нельзя. И о каких-то сверхъестественных откровениях он говорил вынужденно, в третьем лице, и как бы он эту не смаковал ситуацию, как он был восхищен до третьего неба, и это дело он не рекламировал. Он это очень осторожно, потому что его вынудили коринфские оппоненты к этому, которые претендовали на большие какие-то знания и откровения. И пришлось уже Павлу уже в ход пускать такие вот рычаги. Поэтому даже Божьи люди, они бодрствовали над такими словами и старались быть скромными.